не можешь, не получается. Я знаю нескольких режиссеров российских, которые просто в ступоре год. Они не могут ничего.
Сколько мы видели буч у журналистов? Огромное количество.
Мне кажется, вопрос не в том, правда это или полуправда, а вопрос искусства, оно всегда преломляет реальность.
Можно ли сегодня снимать кино о России российскими режиссерами и не замечать войну в Украине?
Все зависит от значения слова «можно». Во-первых, нет, нельзя.
Конечно, возможно быть порядочным человеком и снимать сейчас кино или писать книгу, или делать что-то еще не о войне. Зависит от того, кто ты и что именно ты делаешь.
Но если мы говорим о гомо-сапиенсе, то, наверное, все-таки можно снять кино, которое будет устраивать всех.
Будет ли интересен такой персонаж в кинематографе, как Владимир Путин, которого многие сегодня считают абсолютным злом?
Диктаторы интересны всегда, во все времена, и всегда будут интересны.
Если смотреть на обложки журналов, зловещий образ, так сказать...
Ну, Мумин об этом и спрашивает. Да. Можно ли за пределы двумерности выйти?
Грани времени в художественном центре ЗУЗЭУ. Мои гости – Антон Долин, кинокритик, Юлия Идлис, писательница и сценаристка, и Виталий Манский, основатель «Ардок Феста» и кинорежиссер. Я автор и ведущий Мумин Шакиров. Поговорим о кино в эпоху войны, которое снималось до 24 февраля и после начала вторжения российской армии в Украину. Виталий, у меня первый вопрос к вам. Надо ли сегодня снимать кино о войне, учитывая, что каждый день мы в масс-медиа видим ужасы, смерть, бомбовые удары, разрушенные города и села? Может быть, взять паузу и переосмыслить?
Ну, прежде всего, паузу мы так или иначе возьмем. И, конечно, мы будем переосмысливать многие годы эту трагедию. Лично, когда я смотрю новостные сюжеты, у меня есть как бы ощущение эмоционального шока, но у меня, может быть, в силу какой-то моей особенности моего восприятия, у меня нет какого-то такого глубинного проникновения внутрь этой трагедии. Я за сюжетами в редчайших случаях чувствую конкретную судьбу, конкретные обстоятельства, потому что у новостей другие цели и задачи, и они, конечно, нас шокируют, они нас выбивают из седла, но какое-то такое глобальное осмысление и глобальное проникновение и сочувствие, без которого вообще невозможно как бы двигаться дальше, оно возникает, когда ты общаешься не с новостью, а с... неким более развернутой перспективой или панорамой, или даже просто возможностью всмотреться в глаза конкретного человека, в его развитии, судьбы. В новостях нет судьбы, а кино как раз отвечает за судьбы, за истории. Поэтому, конечно, другой вопрос, что в момент войны, в момент этого ожесточения, так или иначе, авторы, ну, наверное, становятся более, ну, что ли, схематичными, более отчаянными, более пропагандистски настроенными в ту или иную сторону. Это никогда не помогало искусству, но, в конце концов, у этого тоже есть сейчас свой зритель и свое оправдание.
Антон, скажите, а каким сегодня должен быть фильм о войне, который дает какую-то надежду, или наоборот выпуклым, который показывает боль и страдания?
Первый вопрос Виталию прозвучал как бы, нужно ли сейчас вот искусство, когда происходит. Но это, по сути дела, прошу прощения, это вопрос, лишенный смысла. Можно его переформулировать, нужно ли показывать искусство, транслировать, распространять, пропагандировать. Это вопрос к трансляторам, к нам, журналистам, к директорам кинотеатров или там стримингов, да, фестивалей. Но искусство – это такая вещь органическая. Она рождается, происходит нечто, в данном случае шокирующее. И человек реагирует. Один художник не может не написать стихотворение, песню, снять фильм. Может быть, хороший, может быть, плохой, может быть, сильный, может, наоборот, никуда не годный. Другой, наоборот, ничего не может. Оказывается в совершенном шоке. И если ему скажут, нам нужны фильмы, ну, не можешь, не получается. Я знаю нескольких режиссеров российских, которые просто в ступоре год. Они не могут ничего. У них деньги уже кончились. Не могут просто. Это человеческая реакция, то и другое совершенно нормальное. Поэтому наше долженствование, как мы, нужно такое, нужно сякое, они вообще бессмысленные. Если это настоящее искусство, оно не подчинится этому. Если оно не настоящее, то оно никого не взволнует, даже если будет в точности следовать тем правилам, которые сейчас, допустим, в эфире вслух пропишет критик Антон Долин.
Но, может быть, вы сейчас упомянули пару творцов, которые в ступоре. Может быть, они в ступоре, потому что никто не знает, чем закончится эта война?
Они в ступоре, потому что они в ступоре. Потому что произошло для многих людей немыслимое. Кто-то есть такие очень здравомыслящие, рациональные люди, среди художников тоже, которые даже и предвидели происходящее, которые знают, как реагировать. Но для, мне кажется, абсолютного большинства это супершок. Это как у тебя, не знаю, близкий умирает. Ну, любые сравнения, они странные, неточные, кощунственные в каких-то случаях. Что-то происходит такое. Машина тебя сбила. Когда машина сбила, надо что? Надо оставаться в сознании или выпасть без сознания? У тебя нет выбора на самом деле. Ты или в сознании, или нет. Тебе больно или нет. Ты теряешь, значит, связь с реальностью. Или, наоборот, ощущаешь ее ярче. Потому что тебя сбила машина. И эта машина управляет этой реальностью сейчас, а не ты. Поэтому...
Ну, ты знаешь, Антон, это сильно зависит от того, кто ты сам.
Конечно.
То есть, если ты, например, медик, ты к трагедии, свидетелем которой являешься, ты подходишь уже в каком-то смысле более прикладно, профессионально. И, а если ты там... Ну, я, может быть, такой делаю заход, потому что хочу здесь определиться в терминах. О каком художнике мы говорим? Если мы говорим о художнике, создающем образы, то есть создающем или воссоздающем реальность через игровое кино, через литературу, через поэзию, через... Это одна история. Когда мы говорим о художнике-летописце, то есть фиксирующем, опять же, конечно, через свою художественную призму, индивидуальную, но все-таки реальность, здесь нужно собраться и... это делать в тот момент, когда происходит событие, чтобы та самая хроника, та самая летопись была зафиксирована в, действительно в таком более масштабном преломлении. Не в, потому что мы же понимаем, как работает журналист. Вот журналист, даже который приехал на то же событие, на я не знаю, вот давайте возьмем «Нардо Квести», есть в конкурсе картина «Весна приходит в Бучу» немецких авторов. Сколько мы видели Буч у журналистов? Огромное количество. Но когда журналист снимает свой репортаж, он сразу понимает и ритм монтажа, и хронометраж финального этого выхода в эфир. И, соответственно, он в силу, так сказать, утилитарных задач пропускает или не всматривается, не вглядывается, не фиксирует огромное количество очень важных обстоятельств этой изменившейся жизни. И здесь, когда приезжает Маркус Лэнс в ту самую Бучу, и он понимает, что он не снимает сюжет, а он снимает новостной, а он снимает фильм, и он буквально ставит камеру на, я не знаю, на каком-то событии, и она стоит и бесконечно фиксирует это событие, и через эту уникальную, только ему подвластную фиксацию этого бесконечности этого события, мы как бы вместе, и более того, он берет общий план, он исключает панорамы, и мы видим, как эти тела в черных мешках одно за другим переносят, грузят. Мы начинаем всматриваться в этих людей, санитаров, которые это делают. Мы начинаем чувствовать, что у этих санитаров это уже какая-то рефлекторная деятельность. И тут мы начинаем понимать весь ужас этой катастрофы, который невозможно, может быть, в той степени прочувствовать, когда ты даже смотришь из этой Бучи кадры с расстрелянными мирными жителями, которые облетели весь мир.
Но ведь мы в первый момент все как раз прочувствовали по новостным кадрам, не по художественным. То есть именно новостные кадры были первым,
что мы прочувствовали,
люди увидели.
Что? Мы прочувствовали
ужас,
шок.
Шок и
но
ужас.
Но не объем этого...
Это да, это другой вопрос.
У меня, я не случайно пригласил вас, коллеги, потому что вот рядом со мной автор замысла, сценаристка и писательница, кинорежиссер, который воплощает замысел.
Документального это по схеме. Кино.
Пусть даже документального.
Нет, не пусть даже, а документального.
Документального кино, хорошо.
Виталий отмежевывается от художественного искусства.
И Антон, критик, который иногда может нам рассказать, что получилось, да, если захочет. Вот. У меня такой вопрос к вам, Юлия. Можно ли сегодня снимать кино о России российскими режиссерами и не замечать войну в Украине? Можно ли не замечать слона в комнате?
Мне кажется, это два вопроса в одном. Все зависит от значения слова «можно». Во-первых, нет, нельзя. В силу писанных и неписанных законов, которые приняты сейчас в России и будут приняты в скором времени и так далее. Ну, просто есть, понятно, темы, на которые нельзя не высказываться, не снимать кино, не ставить пьесы в театре. И большой круг этих тем имеет отношение к войне. И не только к ней, но и к массе всего, что происходит внутри России сейчас, что происходило в России там раньше и так далее. Это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, если мы как бы игнорируем вот это значение слова «можно», да, и сосредотачиваемся на том, что, ну, может ли, способен ли сейчас художник произвести некое художественное высказывание, даже пусть не о войне, да, но так, как будто войны не
было. Нет, какая-то мелодрама. Парень влюбляется в девушку.
Вот,
целый день проводит в городе, мне, но войны нет.
Да,
это будет правда или полуправда?
Мне кажется, вопрос не в том, правда это или полуправда, а вопрос в том, что искусство, оно всегда преломляет реальность. И в разные времена вот оба эти слова «преломляет» и «реальность» получают больше или меньше ударения. Вот сейчас мы видим, что искусство преломляет реальность. То есть если есть какая-то большая часть реальности, которую ты не можешь преломить, но она есть, то твое высказывание так или иначе получится ущербным, даже если ты не касаешься этой части реальности. Ну, это как вот, ну, запрет мата в кино. Да? Есть много других прекрасных слов, которые можно использовать. Не обязательно ты будешь снимать картину, где люди матерятся. Но если часть словаря, который ты используешь, тебе априори недоступна, это калечит твое будущее высказывание совершенно определенным образом. И ты просто, ну, не можешь его доразвить. Это точно так же и вот с этими всеми запретами, да? И с игнорированием реальности в полной мере.
Ну, Мумин, вы такой вопрос задаете. Это не блиц-вопрос, на него нет короткого ответа. Я думаю, для того, чтобы быть, ну, каким-то понятным, услышанным и интересным в своих рассуждениях. Потому что, ну, смотрите, условно говоря, там, ну, наверное, снимать какой-нибудь там байопик, да, про какое-нибудь прошлое вполне себе можно. А снимать кино там про сегодняшний день и про сегодняшних людей, конечно, невозможно. Поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа. Вы все-таки, это вопрос нравственной категории в первую очередь. Это не вопрос категории художественной. А вопрос нравственной категории – это вопрос личный всегда. Поэтому, если вы спросили меня, ну, собственно, я поэтому и здесь, а не там. Поэтому мой ответ, конечно, нет. Но кто-то, наверное, может и как-то себе это тоже объясняет. Поэтому со всеми этими вопросами, как бы казалось бы, правильными, я понимаю, что хочется их задать побыстрее, но мне кажется, они не своевременны сейчас. Просто потому, что мы пытаемся, знаете, подменить собой, что ли, то ли суд Божий, то ли... То ли Гаагский трибунал, мы очень хотим все поскорее, побыстрее, да, вот как бы вынести суждение, подвести черту и забыть об этом, обо всем, насколько возможно, чтобы это скорее все закончилось. Но, к сожалению, наши желания и мечты, если воплощаются, то они не так быстро и не так просто, как нам хотелось бы. Поэтому ответы на эти вопросы будут люди сами давать спустя там годы. И зрители, и авторы, они будут сами себе давать ответы на эти вопросы, что нет человека без совести, не существует таких людей. Ну, если мы не говорим о какой-то там крайней патологии, понятно, психиатрической, то человек, находящийся в каких-то там более-менее понимаемых обществом пределах,
У него не может не быть совести. Просто, ну, она, он ее прячет, от нее прячется, убегает, но это заканчивается всегда одинаково. Она всегда догоняет рано или поздно. Ну, что засыпаешь, ты когда засыпаешь, тебе все равно что-то начинает стучать в темечко. Ты-то сам про себя знаешь правду.
Антон, а с каким ощущением вы смотрите русское кино, если смотрите, снятое Россией, российскими режиссерами, но там нет ни слова о войне?
Ну, во-первых, давайте так. Я понимаю, что я заведомо становлюсь в уязвимую позицию, но я в нее встану. Просто как человек честный, пардон, по отношению к своей профессии, к своему делу. Конечно, возможно быть порядочным человеком и снимать сейчас кино или писать книгу, или делать что-то еще не о войне. Зависит от того, кто ты и что именно ты делаешь. Можно занять непримиримую позицию, ее занимают многие коллеги в Европе, тем более в Украине. Ах, это русское, еще и не про войну, значит, это ложь, дерьмо, я не буду это потреблять. У каждого зрителя или критика, или фестивального куратора есть право на такое отношение, конечно, это другой вопрос. Но повторюсь, художник делает то, что он делает как художник. И, условно говоря, там, во времена роста нацизма в Германии Томас Манн может писать там, Иосиф и его братья. Мы не можем ему сказать, что это аморальный жест, эскейп в древнюю Иудею или там, в древний Египет в этот момент. И не обязаны при этом выискивать между строк аллюзии на Гитлера в этом романе. Это все равно хороший роман. Есть такой писатель Милан Фюшт, очень почитаемый в Венгрии, венгерский писатель. Он написал роман «История моей жены». Это очень знаменитый роман. Это канон, классика литературы венгерской. Писал его во время войны, я не помню, называлось ли это официально Венгрия оккупация, прошу прощения за свое историческое неведение, но Фюшт еврей, и он был под угрозой, там находился, угрозой смерти, разумеется. Роман совершенно умозрительный, про капитана голландского, которому изменяет его жена француженка в 20-х годах. Он спасся этим романом, роман вошел в канон. Является ли этот роман безнравственным? Повторюсь, нравственным или безнравственным может являться распространение определенной рецепции, каких-то произведений. Но художник — это такой организм, который иногда странными путями движется. И за последний год, например, я несколько фильмов смотрел, на мой взгляд, замечательных, российских, которые не связаны с темой войны. И я не вижу в них, условно говоря, трусости или намеренного эскапизма. Я не хочу художников ни в чем обвинять. Но, условно говоря, любой ценой пропагандировать эти фильмы, говорить, сейчас вы должны смотреть именно их, я, как иногда куратор или критик, тоже не решаюсь. Это фильм Александра Сокурова «Сказка», задуманный и доделанный до начала вторжения. Но это фильм о диктаторах. Он совпал со своим временем. Фильм, мне кажется, нужный сейчас. Российский фильм о том, что такое диктатура и наш взгляд на нее. С другой стороны, взгляд метафорический. Он не связан с анализом Владимира Путина и его действий. Алексей Федорченко, прекрасный режиссер, сделал фильм «Большие змеи Ули Кали». Он весь посвящен вот тому процессу, о необходимости которого мы все уже год говорим. Деимпериализация российской культуры и взгляда на мир. Это фильм об отношениях русской культуры, великой русской культуры, так называемой, с историей и с народом, и с культурами Кавказа. И там речь идет об имаме Шамиле, о чеченцах, об уничтожении, о геноциде фактически народностей Кавказа, просто которые исчезли все. Но речь идет в то же время о 19 веке. Получается, что это как бы эскейп. Или вот фильм «Капитан Волконогов бежал». Он про 38-й год. Значит, это трусливый фильм, потому что он не про 2022-й, хотя он в 21-м вышел, но про 21-й. Или он про него все-таки, но в виде метафоры. Я очень хорошо, кстати говоря, помню, я был ребенком, фактически подростком, когда вышло «Покаяние», и у меня родители спорили со своими друзьями. Это очень нужный фильм, потому что он антисталинский. Или это плохой фильм, потому что там стражники в кольчугах, и потому что там Сталин не назван Сталином, и все не совсем как бы настоящее. Вот. И я могу много таких... И вот сейчас вышел фильм, он был на фестивале в Роттердаме, между прочим. «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой. Там ничего нет про войну. Это современный фильм. Он рассказывает об отчиме-насильнике, который насилует девочку. В Новый год это происходит. И огромное количество исследователей и исследовательниц за последние годы объясняло, что культ насилия, маскулинности в российском обществе, то, что привело в конечном счете в войне в том числе, он выражается в легализованном насилии в семьях. И вот это становится довольно табуированная тема. Не то, что много об этом снято и написано. Фильм об этом, а о войне в Украине там ни слова. Это нужный и правильный российский фильм, который надо сейчас смотреть и делать? Или это фильм, для которого сейчас не время, надо отложить? У меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, сам такой вопрос нелегитимным. Но я считаю, что моральный вес, если можно так выразиться, он должен быть переложен на плечи тех, кто показывает, трактует, транслирует, а не тех, кто делает. Потому что художник делает то, что ему или ей свойственно. Иначе это конъюнктура.
Ну, мне, можно я добавлю к этому? Потому что у меня есть аспект ну, из моей профессии, да, из профессии человека, который придумывает эти истории и создает этих героев. Даже если я... Ну, у меня история не связана никак с Украиной, с войной. Она происходит не в там, 2022 или 2023 году.
И не в России.
Ну, в России, потому что я пишу по-русски, да, например, да. Но даже вот при этих вводных для меня, как для, условно, творца, является проблемой то, что мне приходится, если я, ну, условно, пишу мелодраму, да, мне приходится создавать героев, которые априори живут в сказке. То есть мне приходится создавать людей, у которых тоже ничего не происходит.
То есть вы придумываете свой
мир. Да, ну, я придумываю свой мир и нахожусь в таком разломе между реальностями. Да? С одной стороны, я вроде пишу реалистичный сценарий, там, например, действие происходит сегодня, условно, да, а с другой стороны, оно не происходит сегодня, оно происходит в какой-то параллельной реальности, потому что я понимаю, что люди, которых я придумала, которые ходят по улицам сегодня, они ходят по каким-то другим улицам, и я вообще не представляю, что у них внутри таким образом.
При этом я не могу не вставить сюда, во-первых, то, что вот Юля сказала, что происходит в сказке, хотя это не сказка. Фильм Сокурова называется «Сказка». Классное название, оно лапидарное. Во-вторых, я в России не был уже год почти, но у меня есть друзья и близкие, которые, живя уже вне России, туда возвращались, ездили. И они все рассказывают, что это вот такая... Это и есть сказка. Она реальная сказка, где люди ходят по улицам, и они заходят в это вкусное точка, где был раньше Макдональдс. Они как бы не замечают, что это уже не Макдональдс, а что-то другое. И вся эта жизнь, это жизнь в каком-то, в каком-то зазеркалье немножко. Ну, кто-то ощущает его не как зазеркалье, разумеется. Но вот мне со стороны оно кажется зазеркальем. Я говорю это без малейшего осуждения, возмущения, еще чего-то, просто пытаясь констатировать ту реальность, в которой я сейчас не живу.
Нет, ну погоди,
все же есть... Кафку. А можно я, Виталий, извините, вопрос вам. Давайте поговорим о тех картинах, которые уже сняты про Украину сегодняшнюю. Короткометражка «Оккупант», которую вы представляли. Это история про российского лейтенанта Юрия Шалаева, который попал в плен к украинцам, и из его мобильного телефона была вытащена запись. Это история, портрет этого человека, который пришел с оружием в Украину. Яркий портрет. Можно сказать, это яркий представитель, ну, так называемого глубинного народа. Эту фразу очень часто используют. Вопрос у меня в следующем. Картина получилась очень жесткая и сильная, на мой взгляд. Вопрос у меня в другом. Можно ли, этично ли использовать приватные записи плененного российского солдата и из этого монтировать фильм? Вот как вы считаете?
Да вообще ерунда какая-то. А что еще тогда нужно делать, как не это.
То есть вы считаете, здесь нет никаких моральных проблем?
То есть, знаете, есть старый анекдот. Эти люди запрещают мне в носу ковыряться. Ну, то есть человек пришел с оружием в руках, уничтожает страну, народ, а мы тут сейчас такие сидим и, так сказать, рассуждаем в красивом интерьере. А насколько этично брать его мобильный телефон, который, и вот брать оттуда кадры, которые являются его... Ребята, так сказать, о чем мы вообще говорим? Я как-то немножко выбит из седла этим вопросом, а на самом деле хотел сейчас тоже в качестве какой-то ремарки оппонировать своим коллегам, когда они говорят, опять же, про игровое кино, где жизнь конструируется. Вот в этой конструкции жизни ты являешься создателем этого мира. Вот по твоему желанию этот мир является таким, каким его видит зритель. И здесь, конечно, уже от личности автора зависит очень много. Если делает картину Звягинцев о любовном треугольнике, который называется «Нелюбовь», и там абсолютно не обязательно, чтобы в машине по радио мы слышали там какие-то сводки про аннексию Крыма, но он это... так сказать, осознанно в картину вставляет, а другой режиссер, так сказать, также осознанно избегает этого. И это, конечно, в том числе и оценка этого автора и его, грубо говоря, так сказать, смелости, актуальности, свободе и прочее, прочее. Но, когда мы говорим о документальном кино, где ты просто не можешь снимать, ты просто снимаешь реальность, и она уже такая. Этот уже чертов Макдональдс является вкусной точкой. Уже. Уже ничего там не надо делать, уже не надо, как Лозница там он хотел, снимая в Украине, подчеркнуть свой фильм, как он там назывался, он хотел подчеркнуть, что это Россия, и он перекрашивал все афиши на русский язык, я не помню, как назывался фильм, потому что он хотел сказать, это не Украина, это Россия. Ну, такой вот художественный у него был, так сказать, посыл. Он создавал свой мир наперекор реальности, которая была вокруг. Ну, казалось бы, я даже тогда с ним спорил, говорил, ну, черт возьми, ну, какая разница, так сказать, гаишники, что в Украине, так сказать, насильники, и стяжатели, что в России. Ну, тут нет, говорил он, это...
А, счастье мое вы имеете.
Счастье мое, да, счастье мое. То есть игровой режиссер, он этот мир действительно создает по своему желанию. Режиссер документального кино, он берет эти материалы этого арестованного, попавшего в плен русского офицера, и он создает этот мир, так сказать, через эти имиджи и делает это убедительно, талантливо. И, кстати сказать, если говорить уже о таких нежностях, там ребенок был заблюрен. Ребенок, дочка этого офицера, который дарится тот самый самокат, который проходит там сквозной линией фильма. Кстати, не знаю, на какую камеру сказать, что пойдите в интернет, посмотрите. Это короткая картина, абсолютно шедевральная. Ну, может быть, даже представляющая некое новое кино будущего, которое вообще никем не снимается, а просто компилируется из этих образов, которые есть уже в пространстве через видеонаблюдение, камеры мобильных телефонов, там селфи. Вот я сейчас... сделал картину «Война в Украине», там война вся, в принципе, через камеры, которые на касках у солдат. Вот все остальное как бы кино, а вот война – это то, вот эти видеофиксаторы, и это тоже инструмент для этой реальности. Но к чему я клоню? Так как я держу руку на пульсе, несмотря на то, что уже там 8 лет или 9 живу не в России, держу руку на пульсе российского документального кино, вот в этом году я посмотрел около 1000 картин последнего года документальных, и могу сказать, что фактор войны присутствует, ну, может быть, в 2,5% из 1000 картин. То есть, в принципе...
Снятых
после 24 числа. То есть тенденция такая, что авторы документального кино не хотят, чтобы война присутствовала в их картинах.
Я все-таки хочу закрыть этот вопрос. Антон, а вы как вы считаете, приватные записи без разрешения человека, который попал в плен, можно использовать или нет?
Это вопрос может решаться на двух уровнях. Не сочтите, что я ухожу от ответа, это просто действительно так. Можно подать в суд, и пусть суд тот или иной стороны, где этот фильм распространяется, решит, было это этично или нет. Запретит фильм или какую-то компенсацию выплатит человеку, чьи права нарушены. А есть искусство. В искусстве, я глубоко в этом уверен, единственный закон, который работает, это закон художественной целесообразности и таланта. Они складываются, и иногда нарушаются, бог знает что, и уж точно часто нарушаются наши этические представления ради некого блага, которое считается, исторически считается, заслуживающим того. Дальше каждый для себя это решает. Кто-то говорит, на съемках этого фильма я знаю, женщину принудили раздеться, она не хотела, я не буду смотреть. Ты имеешь право как зритель. Кто-то говорит, а я знаю, что не доплатили статистам, я поэтому не буду смотреть. И на это у тебя есть право. У зрителя всегда есть право смотреть и не смотреть, и судить по любому этому самому. Но автор делает то, что ему нужно для предельного эффекта. Я могу сказать свое персональное зрительское критическое мнение о таком
Вы
фильме.
Вы смотрели эту картину?
В фильме как «Оккупант». Мне кажется, что там этот ход, конечно, этически, наверное, сомнительный, абсолютно оправдан. Он оправдан не тем, что нужно залезть в личную жизнь человека, а в личной жизни мы все уязвимы, а тем, что существует некое мифическое, на мой взгляд, глубоко неверное и даже лживое представление о том, что есть работа, вот у солдата работа, приказали ему. Тут убей, не хотелось, нажал, спустил курок. Тут изнасилуй, тут, допустим, даже стиральную машину. А что делать? У матери нет стиральной машины, а этим уже не пригодится. Работа такая, работа солдата. Дальше каску снимешь, ты уже будешь все по правилам делать. А в личной жизни, в личной жизни хороший парень, такого ничего не делал. Я уверен, к разговору о фильме Наташи Мещаниновой, что насилие в частной жизни неразрывно связано с всем, что творится на фронте. И считать, что ты в каске один человек, а без нее другой, это некая шизофрения. Я посмотрел, сорян, что я ухожу немножко от главной темы, но это важно. Очень, мне кажется, актуальный сериал прошлого года «Разделение». Он о том, как в неком фантастическом кафкианском мире людям разделяют их личность на работе и их личность дома. И когда они дома, они ничего не знают, где они работают и кем, сколько получают, какая у них должность. А на работе вообще не знают, кто они, женат или замужем, есть ли, вообще не знают. Ты знаешь, только у тебя есть функции. Так не бывает. Даже в этом фильме они сразу начинают протестовать против этого и пытаться узнать, а кто ты в другой своей жизни. Нет никакой другой жизни. Есть одна жизнь. И одни законы добра и зла, порядочности и непорядочности. И фильм «Оккупант» это показывает, прямо демонстрирует. Причем без какого-то авторского, унылого, нравоучительного комментария. Поэтому, это важно показать. Единство того, что у тебя в твоем телефоне, в твоем личном пространстве, и того, что ты делаешь в публичном пространстве, где ты не человек с именем, фамилией и биографией, а просто некое существо в каске, выполняющее приказ.
Кстати сказать, вот ты смотрел фильм «Манифест», да, режиссера под псевдонимом, где он использует кадры, выложенные огромным количеством несовершеннолетних людей.
В YouTube. Монтаж из YouTube.
Да, где они, снимают себя в режиме селфи и, рассказывают о своей жизни. И мы видим, как по ходу этой картины зарождается в обществе та самая нетерпимость, та самая жестокость, та самая вообще энергия, которая приводит в конечном счете к допустимости войны.
И вот, секунду, это очень важный момент. Этот фильм будет участвовать в Ардукфесте. Это прекрасный фильм. Этот фильм сделан россиянином. Весь его материал российский, он весь на русском языке. Он показывает рост насилия. Сначала он показывает просто учебную тревогу. Сирена. Ничего на самом деле не происходит, но как бы ощущение конца света на этом видео ютубном. Потом как учитель орет на учеников. Орет просто. А потом не только орет, а где-то может и нападать. Ногу не сломает, а просто там, по заднице даст. А потом и учителя тоже кричат. А потом мы видим этих школьных стрелков, которые идут уже, дети. И в этой истории нету ни слова о войне в Украине. Нет ничего про Украину, про Соловьева, про Путина, про Кремль. И в то же время есть все. Хотя это документальный фильм. Монтажный документальный фильм. И это ответ на вопрос, можно ли в России сегодня сделать честное кино, где нет ни слова про Украину. Конечно, можно. И есть на самом деле, на то искусство и искусство. Тысячи способов это сделать. Другое дело, все ли тысячи используются? Мне кажется, совсем нет. Но это возможно технически, и это происходит.
И здесь через запятую в этой картине, картина начинается очень, так сказать, мило, трогательно. Детки просыпаются в своих кроватках, снимают свои личики и рассказывают, как они пойдут в школу. Вот девочка, которая себя снимает, ну, допустим, ей там 7, 8, 9 лет, она себя снимает и рассказывает, что вот сегодня она пойдет в школу и там, ну, я не знаю, там подарит букет учительнице. Но она вмонтирована в историю, не того, как она подарила букет учительнице, а как дальше это все превращается в катастрофу, трагедию и преступление. Но вполне эта девочка может, или ее родители, опекуны, могут, так сказать, заявлять протесты, что она интерпретирована, что она вовлечена, не, так сказать, ее образ, облик вовлечены не в тот контекст, который, так сказать, подразумевает.
Что факт.
Что факт. Но тогда...
Неэтичный жест.
Да, но это, то есть это абсолютно неэтично и даже более того, может быть, противозаконно. Но тогда сама платформа вот этого нового искусства, мы, кстати, находимся в центре современного искусства, Modern Art музеем, Зузеум, оно вообще теряет всякий смысл, потому что искусство современное, оно и предназначено для расширения границ, для... преодоление этих границ, для создания некоего нового пространства, новой этики, нового допуска, нового диалога зрителя и художника.
Только одно маленькое пояснение. Есть такая известная формула, забыл, кем сказано, кем-то из парадоксалистов 20 века. Любое искусство было современным. Ты стал настаивать, что это всегда так было, что при Микеланджело, да, что ли, было иначе,
окей,
или во времена Рабле.
Но когда Рублев, там, условно говоря, изобразил Троицу, которая была уже не столь божественна, сколь земная, это тоже было революционное, конечно, заявление, отличающееся от канонов и так далее, когда первые художники использовали перспективу, без которой сейчас нет вообще живописи, это тоже было революционным и так далее.
То есть искусство нарушает постоянно, всю дорогу, всегда так было. Всегда
нет было. Запретных тем, нет способов, нет запретов на способы подачи того или
иного материала. Сколько угодно есть запретных
тем. Но они не этические.
Есть, конечно, есть, но это суд этим занимается, цензура этим занимается, Кремль этим занимается, или парламент там любой страны этим занимается, а искусство занимается тем, что оно производит искусство, и все.
Едем дальше. Этот вопрос я адресую сначала Юле, а потом хотел бы, чтобы и другие высказались. Насколько изменила война в Украине восприятие фильмов, снятых советскими и российскими режиссерами о Чечне и об Афганистане? Классический пример, когда говорят фильм об Афгане, это «Девятая рота», где героизированы главные персонажи, но при этом нет никакой эмпатии к афганцам. А их ни много ни мало погибло в этой войне около миллиона человек. Что вы по этому поводу думаете?
Я могу сказать, что мое восприятие не изменилось. Я как не любила фильм о войне, так и не люблю. Но тут тоже такой вопрос, что такое фильмы о войне? Как будто есть такая категория фильмов, которые все как бы под одну гребенку, и вот мы ко всему корпусу этих фильмов выносим какое-то отношение. Ведь это же неправильно, потому что каждый фильм – это высказывание конкретного человека на конкретную тему. И она уже, чем война, или уже, чем Чечня. Там, да? Вот, например, я могу сказать, что один из моих любимых фильмов, наверное, связанных с темой войны в Чечне – это «Кавказский пленник».
Сергея Бодрова-старшего.
Да, который, надо сказать, вот сейчас я его вспоминаю, да, мне кажется, довольно актуальное кино, и особенно его финал, когда мы видим, как вертолеты российские летят бомбить, значит, село, а за ними по земле бежит герой Бодрова-младшего, солдат, собственно, российский, с криками «Не надо, подождите, что вы делаете?» И ничего не может сделать, да? Вот. То есть мне кажется, что вообще неправильно как бы рассматривать искусство категориями. Потому что это всегда такое упрощение, оно очень идеологическое, оно всегда попадает в такую вот яму цензуры и идеологии, да, идейной войны какой-то. В тот момент, когда мы начинаем считать, что все советское кино про войну было пропагандистским и пропагандировало там, не знаю...
Ну, победу над фашизмом.
Ну, или имперскость, значит, Советского Союза по отношению
спаситель
к сопредельным, сопредельным территориям.
Спаситель
да.
Европы, да.
Мы перестаем смотреть кино, потому что люди, которые оперируют вот этими как бы, категориями, да, и понятиями, я уверена, что ну, ничего не смотрели, они не могут привести конкретные примеры, они рассматривают кино в целом.
Хорошо, давайте я этот вопрос поставлю несколько иначе. Антон, вам. Ну вот картина «Девятая рота», она была принята очень хорошо в России, и эти главные герои стали суперзвездами российского кино. Ну, на какое-то время, по крайней мере, некоторые из них. Но если встать на позицию афганца, вот, который понимает, что те солдаты, которые пришли, они поубивали огромное количество людей. Вот можно ли в таком, с этой стороны или в таком ракурсе анализировать этот фильм, или его надо анализировать с точки зрения режиссера, который сделал этот фильм?
Анализировать можно с любого ракурса, во-первых. Нет тут никаких запретов. Во-вторых, я сейчас пытаюсь вспомнить лихорадочно, может, кто-то из коллег подскажет. Есть вообще фильмы, снятые о войне представителем нации-агрессора, допустим, вот, скажем, что Россия нация-агрессор, государство-агрессор в ситуации афганской войны. Вот государством-агрессором, которые были бы наполнены эмпатией к жертвам, и эти жертвы были бы там главными героями, и подробно были бы показаны и так далее. Я знаю, есть огромное количество немецких фильмов о войне, о фашизме, где все равно в центре герой немецкий солдат, немецкий офицер. Он может быть человек, который... Он может быть злодеем, он может быть идиотом, он может быть несчастным, это может быть трагическая судьба. Но я не представляю себе, я не видел ни одного немецкого фильма про войну, я видел их огромное количество, где главным героем был бы белорусский партизан. Потому что про белорусских партизанов снимают белорусы. В этом есть определенная логика, не правда ли? Теперь, если говорить конкретно о «Девятой роте», в этом фильме есть черты, которые мне, как зрителю, как критику, не близки. Некая такая гламуризация и вот эта вот ностальгическая такая теплая тема. Но в то же время, если анализировать то, что там происходит, чуть-чуть сделав шаг назад, то это история компании абсолютно безголовых ребят-идиотов, которые не понимают, куда едут, и дальше они убивают и умирают, так и не поняв зачем. И они возвращаются домой, не поняв, в чем они приняли участие. Никакого оправдания этой войны и героизации убийства афганцев в фильме нету и близко. В этом фильме этого нету. И давайте говорить о том, что есть, а чего нету, а не о том, как нам хочется это увидеть. И этот разговор об эмпатии к афганцам, это немножечко... Ну, вот я видел много фильмов уже, в Америке их много снимали. Например, про Ирак. И про Афганистан. И, конечно, про Вьетнам. Где там фильмы, где есть вьетнамские персонажи? Там есть фильмы, где американские солдаты упыри совсем, а есть, где они, ну, там, охотник на оленей, где они несчастные, калеченные, надо их где-то надо пожалеть, где-то надо проклясть и убить. Но вьетнамцы везде это массовка, всегда.
«Между небом и землей» Оливер Стоун, когда американский солдат женился на вьетнамке, вывез ее в Америку, там есть эмпатия.
Ну, вы помните эту картину? Я совершенно не помню эту конкретную картину, но могу сказать, что Оливер Стоун – это один из самых манипулятивных, спекулятивных режиссеров в истории мирового кино, а не просто вьетнамского. Это самое. И уж манипуляциями, как он, я не знаю даже, кого можно сравнить с ним. Мне кажется, что даже всякие такие тупорылые советские режиссеры-пропагандисты, снимавшие кино про великого Сталина, рядом с Стоуном курят в углу. У них, в самом случае, Оскаров не было, и к ним даже в момент выхода их фильма относились все довольно скептически.
Да, если рассмотреть его документальные фильмы,
ну,
там,
это становится особенно ясно.
Это вообще...
Это режиссер-мошенник.
Виталий, давайте все-таки... Документальное кино – это отдельная история, и Оливер Стоуна последний...
То есть я могу уходить?
Виталий, ваша точка зрения, вы пересматриваете свое отношение к картинам, которые после 24 февраля, к картинам, которые были сняты об Афгане и Чечне? Насколько произошла коррекция вот у вас?
Или, ну, вообще, или я как-то вот так вопрос не ставил, не анализировал. То, что мне не нравилось, так и не нравится. То, что нравилось, так ничего и не нравилось.
То есть вот, вы хотите сказать, что...
То есть, ну, «Девятая рота» — это действительно это такой псевдоголливудский боевик без жалости и упрека по отношению к краснокожим, или как они там называются, с которых нужно снимать скальпы, не особо там погружаясь в их рефлексию этих индейцев. Ну, они вот действительно выполняют роль массовки и все.
Но вопрос, кто погружается в фильмах такого рода? В какой стране это вообще возможно? Кино не очень... Вот кино такого рода, зрелищное, коммерческое, но можно задаться вопросом, насколько этично вообще снимать коммерческое кино о войне. Любое коммерческое кино о любой войне. Вот этическая дилемма «Спасти рядового Райана». Например. И это гуманистическое кино. О том, как куча народу погибает, прекрасные, лучшие голливудские актеры погибают, чтобы спасти Мэтта Дэймона. Спасти одного солдатика. Кстати говоря, есть подоплека реалистическая, то есть реальная у этой документальной. Но не в этом дело. Конечно, там все не было так красиво. Но это гуманистическое кино начинается с получасовой сцены высадки союзников в Нормандии, гениально сделанной. Но, конечно, все люди в зале ужасаются и наслаждаются этой невероятной кровавой мясорубкой.
Ну да, абсолютно.
Со времен Гомера это так. Война для тех, кто в ней не участвует, а смотрит, это аттракцион. И когда ты снимаешь игровой фильм о войне, и иногда, когда не игровой тоже, но когда игровой всегда, ты почти всегда делаешь аттракционом. Были интересные эксперименты, вроде фильма там «20 дней без войны» Германа или «Тонкой красной линии» Малик. Это именно экспериментальные картины, которые показывают войну, не показывая войну. В принципе, «Иваново детство» Тарковского.
Продолжая тему войны, образ Гитлера в мировом кино чаще всего плоский. Ну, я редко могу вспомнить картины, где глубоко исследовался бы этот образ. Ну, может быть, «Молох Сокурова» – одна из попыток. А сегодня Владимира Путина многие воспринимают как абсолютное зло, которое отдает приказы и людей убивают десятками тысяч. На ваш взгляд, будет ли интересен такой персонаж в кинематографе, как Владимир Путин, которого многие сегодня считают абсолютным злом, чтобы покопаться в голове его, какой прошел Путин от человека в людоеда?
Ну, наверное, зависит от того, до какой степени кошмара он доведет планету Земля. Потому что, ну, если, так сказать, это будет еще продолжаться и усугубляться, может быть, он превратится вот в фигуру, не конвертируемую в какое-то объемное восприятие. То есть, ну, просто может просто окончательно превратиться в абсолютное зло и точка. Как, наверное, ну, вот в природе есть крыса. Вот крыса, это крыса.
Я
это
сразу абсолютно... вспомнила Рататуй.
Да, я тоже сказал. А вот Рататуй, крыса там чудесная, симпатичная, и все ее сразу любят. И пускают на кухню.
Ну, я думаю, что там ее воспринимают скорее как хомяка. И...
Нет, крыса.
Нет, в том-то и идея.
Все при ней.
Взять и повернуть. Нет, серьезно, абсолютно.
Окей. Я, кстати, тот редкий мультфильм, который я смотрел. Зачем-то, когда-то, почему-то.
Может, он очень талантливый.
Вот, но, тем не менее, крыса глобально... Она носитель отрицательной эмоции, и любое ее появление является, так сказать, ну, как бы продолжением этой эмоции. Вопрос с Путиным, до чего он, так сказать, дойдет, и, может быть, тогда появится большой художник типа Сокурова, который на обратном эффекте создаст некий молох, который, так сказать, предъявит некий объемный, вот этот объемный образ Путина, но... Сейчас, мне кажется, что вот данную минуту вообще мир не очень готов смотреть игровое кино про Путина. Да и, в общем, я ведь все-таки автор фильма «Свидетели Путина», который показывался во многих странах мира, и в том числе он выходил в прокат в Украине. И я просто помню дискуссии в Украине по поводу этого фильма, где люди говорили, что да, все... Очень важный фильм, все очень, так сказать, понятно и очень, так сказать, ну, очень, так сказать, рационально понимали важность этой картины для, в том числе, украинской аудитории. Но они не могли при этом не не сообщить, что они просто физически не могут видеть это лицо. Физически. Оно просто происходит какое-то отторжение, ну, вплоть до рвотного рефлекса. Ну, так сказать, здесь как с этим работать художнику, с таким образом, который вызывает такую реакцию у аудитории, по определению.
Антон, что вы думаете?
Ну, а при этом во Франции бестселлер сезона, я не читал книжку, называется «Кремлевский волхв. История придуманного политтехнолога и консультанта Путина». Как раз художественное произведение получается, а Путин ли вокруг него, как это гигантское количество экземпляров продано. Еще раз, про книгу саму ничего не скажу, это не важно. Но Путина на обложках разных местных журналов и газет в каком-то карикатурном виде, там даже комикс, я вижу постоянно. Немножко увеличивается расстояние, и сразу это становится очень интересно. Диктаторы очень интересны. Поэтому весь вопрос в дистанции. Лев Толстой довольно гениально написал про Наполеона в «Войне и мире», на мой взгляд. Но должно было время пройти. Прошло время. Наполеон много боли причинил России, правда? Но прошло время, и можно было написать и создать такой образ. Он одновременно и карикатурный, и эпический. Он такой шекспировский в «Войне и мире», на мой взгляд. Я не знаю, как бы каждый может по-своему к этому относиться. Можно было написать там и Борис Годунов, и смерть Ивана Грозного. Ну, проходит время, проходит 100 лет, 200, 400, и ты можешь писать о самых даже болезненных вещах. Диктаторы интересны всегда, во все времена, и всегда будут интересны.
Ну, просто вот сейчас, если смотреть на обложки журналов, где публикуется портрет Путина, он всегда либо карикатурен, либо зловещий образ, так сказать.
Ну, Мумин об этом и спрашивает. Да. Можно ли за пределы двумерности выйти?
Вот Адольф Гитлер, в основном преимущество во многих фильмах советских, это истерик, там, который бегает в бункере, кричит на кого-то. Ну, плоский персонаж. Но никто не пытался проследить там историю его возрождения там в 20-е годы, после Первой мировой, как он создал эту партию. Потом постепенно начал убивать, простите, людей миллионами. Вот насколько он интересен драматургу. Вот вам, драматургу.
Прошло время, и сняли фильм «Бункер» Оливера Хершбигеля, например, с Бруно Гальцем.
Этот кролик Йо-Йо, да, как он называется, в русском прокате.
Там как раз очень плоский образ.
Да. Вам, как драматургу, сценаристке, вам было бы интересно покопаться, как произошла трансформация этого человека, которого многие недооценили просто сегодня?
Кто сказал, что там была трансформация, кстати?
Ну, можно я закончу вопрос? Мы сегодня не знаем, использует он ядерное оружие или нет, этот вопрос открытый.
Мне очень интересно. Более того, я могу сказать, что мне было много лет интересно. То есть я помню, что когда я только начинала быть сценаристом, у меня была такая мечта сделать художественный политический сериал про власть, ну, в России.
«Карточный домик»?
Ну, тогда еще не было «Карточного домика». Вернее, он еще не вышел, или там в России о нем еще не узнали. Ну, короче, я мечтала сделать сериал, где главными героями разных сезонов были бы, ну, главы России, там, начиная с после Хрущева. То есть мне было интересно про механизм передачи власти от человека к человеку и как, ну, это, значит, этот пакет, который тебе падает на колени, тебя, ну, меняет твою жизнь, тебя, твое окружение, там, твою судьбу и судьбу страны в том числе. Но уже тогда это было там какое-то начало, конец нулевых, да, уже тогда было понятно, что этот сериал невозможно сделать. Вот, и мне было бы очень интересно, да, если бы это было возможно, ну, технически, если бы были какие-нибудь там источники для ресерча, да, чтобы это не было, ну, полностью придумкой моей головы, потому что тогда это теряет всякую ценность. Я могу придумать что угодно, ну, про дьявола могу придумать, ну, то есть...
Спасибо вам, коллеги, за общение. Это была программа «Грани времени». Моими гостями были Антон Долин, кинокритик, Виталий Манский, кинорежиссер и основатель «Ардок Феста», и Юлия Идлис, писательница и сценаристка. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «Грани времени».
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.